Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас в программе «Красная линия» Георгий Камнев, член президиума и руководитель юридической службы Центрального комитета КПРФ, депутат фракции КПРФ в Госдуме. Георгий Петрович, здравствуйте!
Добрый день!
Сегодня мы с вами обсудим международные вопросы, скажем, дадим такой взгляд на революционные вызовы, глобальные вызовы из России. И начнем, пожалуй, с заседания 21-го заседания Международного клуба «Валдай», где 7 ноября, в день Великой Октябрьской революции, выступал как раз президент Путин. И, насколько я понимаю, тезисы его, как и тезисы, которые он высказывал на саммите БРИКС в Казани, поддерживаются руководством КПРФ. И даже недавно Геннадий Зюганов в Госдуме выразился следующим образом: новый курс президента. Вот в чем он заключается, на ваш взгляд?
Да, ну вообще любой, кто прочитает или послушает эти выступления, эти заявления, любой нормальный человек не может с ними не согласиться, потому что это мир во всем мире, во имя мира и так далее. Вот, поэтому тут с этим сложно не согласиться. Вообще хотелось бы сказать о том, что проблемы, которые обозначил президент в своем выступлении, в целом они, ну, соответствуют действительности. То есть проблематика, та, которая была озвучена, она действительно существует, на наш взгляд, она весьма актуальна. Ну, что это такое? Это неоколониализм, да, который сегодня происходит, когда значит, страны Запада продолжают эксплуатировать сегодня страны второго, третьего мира, как они их называют. Мы неоднократно слышали заявление о том, что вот Европа и вообще западный мир – это такой некий сад, а все остальные страны – это джунгли. И вот те садовники в этом саду, они должны защищать этот сад от проникновения этих джунглей. То есть выкорчевывать их, бороться с ними и так далее. Вот это такой взгляд западного мира. Что, какие последствия от этого? Ну, мы видим тотальную нищету, которую сегодня приносят корпорации мировые в эти страны второго и третьего мира. Собственно говоря, почему эти страны так называются? Потому что их как раз специально такими странами делают. Не только посредством различных санкций, ухищрений, но и благодаря тому, что страны западного мира контролируют вот в этих странах как раз все ресурсы, все средства производства, контролируют политическую власть. И они, конечно же, не дают странам этого, как они говорят, второго, третьего мира, в общем-то, достаточно богато жить, потому что все прибыли, все ресурсы они выкачивают ради того, чтобы хорошо жили как раз метрополии, но никак не эти зависимые страны. И видя все это и понимая все это, в общем-то, это не новость никакая. Мы это наблюдали уже давно. И, собственно говоря, Советский Союз как раз был одним из тех, кто поднял флаг борьбы с колониализмом. И многие страны, которые де юре избавились от колониализма и сегодня де юре являются независимыми государствами, но де-факто все равно остаются колониями, тем не менее народы этих стран, лидеры различных политических партий, даже лидеры этих стран, они благодарны Советскому Союзу. Вот мы очень часто слышим это на различных международных форумах, о том, что вот благодаря там Советскому Союзу наша страна хотя бы юридически теперь независима, и мы можем сами строить в определенных, конечно, условиях и ограничениях свою жизнь. Но сегодня этот аспект международной жизни, он как никогда актуален, потому что проблемы, с которыми столкнулся сегодня Запад, он пытается как раз решить за счет вот этих вот своих колоний, которые остаются под его влиянием. Поэтому эксплуатация, она усиливается, а видя то, что некоторые страны уходят из-под влияния западного мира, более того, мало того, что они уходят из-под влияния, так они еще, играя во многом по правилам Запада, они еще набирают обороты и даже вот-вот обгонят. Ну, например, тот же самый Китай, который западный мир раньше считал, в общем-то, своей колонией и эксплуатировал его до середины прошлого века нещадно, да, по сути, уничтожая население Китая, вот сегодня является передовой мировой державой. Ну и другие также страны. Поэтому вопрос взаимодействия между метрополиями и колониями, он по-прежнему очень актуален. Поэтому сама проблематика и то, о чем говорил президент, она, в общем-то, существует, безусловно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что как решить-то эту проблему. Вот в чем самое главное. Вот президент говорил о том, что нам нужен мир, нужна полифония, да, чтобы это был, так сказать, целый оркестр международный, где вот все сели.
Кто будет дирижером в этом оркестре? Дирижер всегда один.
Вот, вот именно. И как раз к этому-то и вопрос о том, что в капиталистическом мире, когда страны, по сути, являются капиталистическими, не может быть вот такой вот полифонии, потому что все страны в капиталистическом мире так или иначе будут стремиться к монополии, потому что к монополии будет стремиться крупный бизнес в этих странах. Это неизбежный путь. Поэтому то, что мы видим сегодня, наблюдаем, центростремительные, центробежные силы, которые есть, они обусловлены не коренным каким-то переломом в мировой политике, мировой экономике, они обусловлены тем, что гегемон в лице Соединенных Штатов просто, ну, теряет силу по некоторым причинам, значит, потому что случаются периодические кризисы. Но чего-то революционного на самом деле не происходит, потому что система остается той же самой. Меняются люди. Условно говоря, был там слабый Байден, поэтому Соединенные Штаты объективно ослабли. Но придет другой руководитель, более сильный, более крепкий, можно ожидать того, что Соединенные Штаты снова возродятся. И ну, в прежней силе, как они были, и будут снова с такой же навязчивостью и грубой силой диктовать миру свои правила. И тот же, например, Дональд Трамп, разве он говорит о том, что давайте мы тоже сделаем такую полифонию во всем мире и будем слышать голос каждой страны, даже там очень слабой, отсталой страны? Нет, он ничего подобного не говорит. Посмотрите, кто окружает Дональда Трампа. Тот же, например, самый Илон Маск, который строит международные корпорации. Более того, Илон Маск даже впервые в истории Китая добился того, чтобы его компания Tesla, которая там выпускает электромобили, не имела государственного участия. Потому что по закону китайскому ранее все крупные компании, которые приходили, обязательно имели государственную долю участия. Его компания такой доли там не имеет. Поэтому совершенно очевидно, что это глобалист, который как раз заинтересован в том, чтобы глобальные корпорации продолжали эксплуатировать ресурсы вот этих вот развивающихся стран. Поэтому все проблематика правильная, заявления хорошие, правильные. Вопрос только, как это исправить. И мы убеждены абсолютно в том, что, ну, я имею в виду там марксисты, ленинцы, да, люди левых взглядов, о том, что при нынешней системе создать такой вот оркестр, где такую полифонию невозможно. В принципе, невозможно. Это возможно только в том мире, где будут страны социалистические, коммунистические, где не будет монополии, где не будет гегемонии. Только в таком случае
разве это можно сделать. Разве государственная собственность – это не монополия?
Ну, в данном случае речь о чем идет? Если говорить о государственной собственности, то она для чего существует? Для того, чтобы обеспечить блага населению этой страны,
может или быть, правящей бюрократии, которая всем владеет.
Такое.
Вот почему Маск не хочет государственного участия не только ради своих прибылей, но и не хочет, да, делиться прибылью с китайским бюрократом.
Там проблема в другом. Дело в том, что доля государства в таких компаниях, она очень невелика, она очень мала. И смысл в том, что государство так или иначе принимает решения, управленческие решения внутри вот этих вот компаний. Маск не то, что не хочет делиться, это там, ну, несколько процентов от прибыли, это не проблема для такой крупной корпорации. Суть в том, что он не хочет, чтобы кто-то помимо него еще оказывал влияние на управление там, этим одним из крупнейших предприятий в Китае. Вот в чем смысл. Я не думаю, что он как-то очень так мыслит в том ключе, что там есть идеология, и вот эта бюрократия.
Определенная симпатия к идеологии либертарианства, то есть это такой видоизмененный анархизм, поэтому, может быть, и поэтому. Но вот вы говорите, Запад, империализм, неоколониализм эксплуатирует эти колонии, но если мы спустимся немного ниже, посмотрим, допустим, на миграционные волны в Европу, на миграционные волны в России, то получается, с точки зрения простого человека, это эти страны эксплуатируют местное население. Получается, что так.
Ну, когда находишься в водовороте, не видно всех событий, которые привели к этому водовороту. Но на самом деле, что происходит? Жители тех стран, которые эксплуатируются, не могут получить нормальный уровень жизни. Они не могут обеспечить для своих детей нормальный уровень образования. Они не могут получить нормальную работу, поэтому они вынуждены искать для себя лучшей жизни. Но они видят, что те же самые, ну, вот классический пример, допустим, французские колонии в Африке. Да, они видят, что жители вот этих вот колоний в Африке или бывших колоний, тот же там Алжир, например, или другие страны, они видят, что во Франции все хорошо, все прекрасно, но у них работают французские, те же самые французские компании, там, из добывающей, например, отрасли, но все прибыли, все ресурсы почему-то получают метрополия. И они считают, что, ну, хорошо, раз здесь у нас никакой возможности нет, я тогда поеду во Францию, тем более, что там французский язык у них базовый, это просто интегрировать, проще интегрироваться в то общество. Вот это вот классический пример того, почему сегодня приезжают мигранты в эти, в западные страны. Вот, и у нас то же самое. На странах нашего ближайшего зарубежья абсолютное присутствие западных компаний, которые то же самое вытягивают все из стран СНГ. И эти страны, ну, нельзя сказать, что они достигли того же уровня по благосостоянию, как компании тех стран, которые это все эксплуатируют, природные ресурсы, эти государства.
Услышали ли вы в словах Путина какой-то рецепт решения, ну, хотя бы действительно проблем с нашими бывшими советскими республиками, той же Средней Азии, с которой наши власти сотрудничают, с которыми у нас много договоров, и откуда поступает основная как раз миграционная подпитка, которая является проблемой сама по себе?
Да вот в том-то и дело, что каких-то рецептов как раз, на мой взгляд, и не было. То есть проблематика-то обозначена, а вот рецептов «давайте жить дружно», в таком большом добром мире и относиться друг к другу по-добрососедски, это, конечно, не рецепт. Но я убежден, что там президент не дает таких рецептов целенаправленно, потому что, ну, наверняка же он понимает, судя по анализу, который он сделал, да, все-таки не глупые люди работали над этим докладом, да и он сам понимает суть происходящих процессов. Но хочется верить, да, что он не хочет говорить открыто о том, что все-таки капитализм зашел в окончательный тупик, и никаких рецептов в рамках этой системы быть просто не может. Вот еще хотел добавить по поводу вашего вопроса. Очень интересно, он высказался о том, что такое был распад Советского Союза. Да? Вот оказывается, распад Советского Союза был обусловлен некими идеалистическими взглядами руководителей на тот момент. Вот как-то очень странно, откровенное предательство преобразовалось в идеалистический взгляд вот таких романтиков у власти. Вот, на наш взгляд, это тоже не совсем, совсем неверная оценка. Вот это было откровенное предательство, а никакой не романтизм и идеализм. И если уж идти до конца, то вот такой взгляд, который сегодня был предложен, о том, что давайте вот жить дружно, в таком дружном большом мире, чтобы это был такой оркестр, чтобы слышать всю полифонию, чтобы у каждого слышать его мнение, а разве это не идеализм?
Наверное, более вот это что, вот есть идеализм. А если в оркестр притащить человека, который просто не умеет играть на инструментах, а он, допустим, водитель, и вот дадут ему какой-нибудь тромбон, что из этого получится? Ведь у людей и у народов, наверное, есть определенные навыки, специализация, таланты. И не все могут делать все. Все мы разные. Вот смысл, как бы, самой идеи многополярного мира, как мне кажется, это в том, что все мы разные. У нас разная история, разные возможности просто.
Абсолютно верно. В этом смысл. Сейчас происходит посредством вот этих вот глобалистских различных мер как раз происходит то, что все гребут под одну гребенку. Вот есть некие нормативы, которые устанавливают различные международные организации. Ну, в частности, например, ВТО. О чем Путин тоже говорил. Вот ВТО диктует всему миру, как жить и как работать, вот всем по единым правилам. Подождите. Вот мы единственная фракция, которая голосовала против вступления России в ВТО. Так это же Единая Россия тянула нашу страну в ВТО. И мы говорим, давайте сейчас выйдем, но мы до сих пор не выходим, и вопрос даже так не ставится. Надо определиться, в конце концов, либо мы играем по этим правилам, либо мы не играем по этим правилам. А то как-то сидеть на половине стула не очень удобно. Значит, поэтому мы полагаем, что, вот, конечно, должно быть многообразие, должна быть полифония, и, конечно, разные страны в силу своей истории, исторического развития, ну, у всех есть стран, конечно, свои особенности. Вот это там безусловно, это понятно. И, конечно, учитывая вот эти вот все особенности, как раз можно увидеть многополярный мир. Когда есть единый стандарт для всех, один для всех стран, тут никакого многообразия мы не увидим.
Недавно была новость. В медиа сообщили, что в очередной раз Россия списала долги странам Африки на 20 миллиардов долларов. Все деньги пойдут на рефинансирование программ в этих же странах. А что это такое? Вот Советский Союз давал в долг и прощал долги, понятно, ради чего там создавались режимы близкие, как бы, и шла вот эта вот мировая борьба с капитализмом. А ради чего сегодня Москва списывает долги другим странам? И почему не простит долги, допустим, гражданам России внутри страны?
Да, ну, мне часто очень кажется, что выдавая какие-то очередные кредиты каким-то странам, что изначально, в общем-то, есть расчет на то, что этот долг, этот кредит не будет возвращен. И международные отношения, они очень циничны, предельно циничны, именно потому, что каждая страна и лидеры в этих странах стремятся достичь собственных интересов. Хотелось бы верить, что ради своих народов. Ну, будем считать, что ради своих народов. Поэтому вот стремление к этому ведет к тому, что к защите интересов своей страны, своих народов, может привести часто к тому, что будут игнорироваться интересы других стран. И, ну, вот в частности, например, мы выстраиваем отношения со странами там, той же Африки, допустим. Да, и понятно, что там страны Африки, набрав кредитов, эти кредиты, ну, просто не вернут. И когда выдавались эти кредиты, я еще раз говорю, часто возникает такое ощущение, что, ну, все понимают, что, ну, страны эти кредиты не вернут. Но двигаться надо дальше. И сейчас страны, очевидно, говорят, что хорошо, в такой непростой обстановке мы вас поддерживаем, ну и вы нас немного поддержите. Еще раз говорю, международные отношения предельно циничны. Тут вообще нет места никакой романтики. И, ну вот, видимо, что как бы, они в чем-то поддерживают нас, мы в чем-то поддерживаем их. Но рассчитывать на бескорыстную любовь, конечно же, не стоит.
Может быть, России тоже стоит попробовать не возвращать долги.
Раз так вот принято. Мы с вами только что говорили о том, что у каждой страны свои особенности. Вот мы,
Россия и советские долги выплачивала совсем до недавнего времени.
Да, Россия – щедрая душа раньше. Вот такая реклама была, я помню. Вот рекламы нет, но смысл, видимо, остается.
Ну, кстати говоря, недавнее голосование в ООН по резолюции, предложенной России против героизации нацизма, подтвердило, что да, многие африканские страны поддерживают нас. Там практически вот мощный африканский блок проголосовал именно за российскую резолюцию. Правда, практически как бы толк от этого есть ли или нет, это еще другой вопрос. Но поддерживают, да.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Знаете, Федор, здесь очень часто важно просто, так сказать, провести, ну, что называется, смотр сил. Да, вот влияние, скажем так, или взаимодействие с какими странами сегодня для России, например, актуально. Да, то есть кто все-таки более дружен нам, кто не дружен. И это делается в том числе и с помощью вот таких вот резолюций, да, когда страны поддерживают или не поддерживают. И сегодня мы видим, что, ну, судя по голосованию не только там по этой резолюции, но и по другим в странах ООН, судя по тому, ну, как прошел заседание БРИКС у нас в Казани, сегодня большинство жителей мира, скажем так, да, больше половины, если считать по количеству жителей нашей планеты, в общем-то, поддерживают нашу страну.
Ну, не стоит, наверное, полностью отождествлять власти государств с их народами, так же, как нашу власть не стоит с нами
отождествлять. Федор, вы правы, я как раз говорю не о нынешнем правительстве. Я же вот начал с чего? С того, что многие страны, там, Африки, благодарны Советскому Союзу. И многие воспринимают нас, нынешнюю Россию, как продолжателя идей как раз Советского Союза. Мы, те, кто живет здесь, прекрасно понимаем, что это вообще совсем не так. Да, что строй как раз сменился, на 180 градусов все перевернулось. Но мы африканских-то
еще не расстраиваем. Даже жители бывших союзных республик неблагодарны и не считают Россию продолжателем, а едут как новые эксплуататоры, по сути дела. Потому что их учат, что русские их колонизировали, угнетали, и теперь езжайте и возьмите свое. Прям прямым текстом так.
В странах бывшего Советского Союза огромное количество НКО, которые финансируются западными странами. Значит, вот как-то где-то я читал, был пример о том, что посчитали количество подъездов многоквартирных домов в Армении и количество зарегистрированных НКО. И получилось, что там чуть ли не в каждых трех подъездах одна иностранная НКО работает. Невероятно плотно эти организации, эти структуры сидят там, поэтому, ну, ничего удивительного. И с нашей стороны ведь тоже могло бы быть какое-то влияние. А где наше Россотрудничество? Где там российские школы? Где наши культурные влияния?
Этого ничего нет. Российские школы строятся, вот, сообщают.
Ну, там, это, конечно, это мало.
В Таджикистане и так далее.
Очень мало объема. А учитывая наши исторические связи, это было бы делаться гораздо проще. Но когда в начале там 2000-х годов, я уж про 90-е вообще не говорю, все сводилось к купле-продаже ресурсов, да, вот в итоге мы не занимались, не вкладывали ни там в культурные взаимоотношения, не вкладывали столько, сколько нужно. В итоге это как раз вот привело то, о чем вы говорите, а в еще худших последствиях, еще худшие последствия мы сегодня наблюдаем на Украине, когда мы тоже сконцентрировались на о том, как это, газовые войны назывались даже, да, сколько там Украина должна за газ, не должна за газ. Вместе с тем лучше бы послали туда труппу Большого театра, может быть, еще каких-то театров, да, чтобы обогащалась культура, и они бы к нам приезжали, мы бы туда ездили. Может быть, совсем все по-другому было бы.
Кстати говоря, до 2013 года, до вот начала Евромайдана, ведь культурные связи были теснейшими. То есть, не знаю, как насчет Большого театра, но эстрадные артисты ездили туда-сюда постоянно. И вспомните, нынешний глава киевской хунты Зеленский снимался в российских сериалах, которые шли даже уже после, как бы, начала СВО.
Эстрада – это одно, эстрада – это как, ну, как жвачка такая. Да,
но ведь это там как раз охват широкой аудитории. Большой театр многие не посмотрят, это элитарно, это дорого, в конце концов.
Да, но есть же такое понятие, как лидеры общественного мнения. Те люди, которые там формируют мнение или к которым прислушиваются очень много людей. И очень важно сформировать мнение вот таких вот лидеров – общественного мнения. А мы видим, что там многие лидеры общественного мнения были подвержены очень серьезному там, западному влиянию и националистическому влиянию. Националистическая – это бацилла. Она же широко там распространилась. Это же очень модно было там демонстрировать вот эти вот националистические взгляды. Да. Вроде бы как интеллигенты игрались-игрались, вот в итоге доигрались.
Точнее даже назвать местечковым шовинизмом.
Да, да, да. Вот.
Которые возглавляли люди совсем другой национальности зачастую.
Да.
Мы помним, как еще недавно российское телевидение было просто оккупировано так называемыми лидерами общественного мнения с той же Украины, которые здесь за большие деньги плевались антироссийской слюной за деньги наших налогоплательщиков. Странная политика. Насколько вы думаете, она изменилась сегодня?
Я думаю, что есть некоторые изменения вот в такой политике. Сегодня такой есть водораздел, да, вот от, в частности, отношение к СВО. И если там культурный деятель резко высказывается против СВО, да, то ну, он как бы не принимается здесь у нас в России. То есть, по сути, он высказывает, ну, как бы русофобские такие взгляды, да? Это, ну, как бы очевидно.
И немного о другом. Я говорил о смыслах. То есть, понятно, запреты нельзя, это нельзя. Но вот мы говорили с вами, что на протяжении прошлых десятилетий Москва не формировала смыслов, которые были привлекательны людям. То есть, понятно, газ – это газ, простили долги властям, это просили, а вот почему люди должны, допустим, любить Россию или симпатизировать ей, не ясно. И для собственного народа тоже этого не было. Но на Валдае Путин сделал неожиданное заявление, что он не хотел бы, чтобы Россия вернулась на путь до 2022 года. То есть он, по сути дела, перечеркнул все годы своего правления, назвав это ни много, ни мало иностранной интервенцией. То есть он вообще вот подверг жесточайшей критике. И, по сути дела, это заявление можно считать заявлением в КПРФ. Он хочет вступить.
Да, происходит переосмысление. Лидер там, нашей партии, в общем-то, неоднократно, Геннадий Андреевич Зюганов, неоднократно значит, говорил о том, что происходит пересмотр в общем-то, того, что было такое. И этот анализ, он так достаточно очень актуален. Мы помним там, 2008 год, когда была Мюнхенская речь президента, который, в общем-то, тоже во многом перечеркнул то, что было до этого, потому что, если вы помните, и Путин, кстати, недавно об этом вспоминал, что он говорил там с Бушем, например, о том, что, может быть, нам вот рассмотреть возможность вступления России в НАТО, например, да. То есть, ну, даже до такого доходило. Потом, после Мюнхенской речи, стало понятно, что это невозможно. Сейчас происходит новое переосмысление. И, ну, в общем-то, мы надеемся, что программа КПРФ в конечном счете будет выполнена, конечно.
Все возможно. Давайте еще поговорим о событии, в котором вы непосредственно принимали участие, а именно антифашистский форум в Венесуэле, и вы возглавляли делегацию, да, там. Что это было, какие цели и чем это может быть нам полезно, как гражданам России?
Это был межпарламентский форум, то есть там принимали участие депутаты национальных собраний государств. Значит, там было несколько десятков государств представлено. И вот как раз и говорили о колониализме, фашизме, сионизме. Вот об этом шла речь, о том, какая существует ли проблема. Ну, понятно, что она существует. И какие могут быть пути решения этой проблемы. Выступало очень много представителей из разных стран. Там и, значит, Палестина. То есть, это и Ближний Восток был, и Африка, и Латинская Америка.
Значит, европейцы были там?
Европейцы, да, европейцы тоже присутствовали. Понятно, что это люди в основном, конечно же, в абсолюте своем, это люди левых взглядов, социалистических взглядов. И те, кто присутствовал из стран Европы, это тоже представители левых сил. Угу. Это очевидно. Значит, ну вот было принято решение о том, чтобы создать такой орган межпарламентского сотрудничества как раз именно в этой сфере, который будет предлагать нормативные акты для того, чтобы эти нормативные акты принимались в регионах, чтобы эти депутаты с этими нормативными актами, ну, конечно, доработав их с учетом особенностей и специфики национального законодательства, чтобы они предлагали в своих национальных парламентах такие нормативные акты, которые бы способствовали как раз борьбе, в том числе и международной борьбе, вот с проявлениями вот этих вот явлений.
Раз форум международный, межпарламентский, значит, фашизм поднимает голову везде. Такая проблема существует, это не локальные вспышки. Как да, он выглядит сегодня?
Да, дело в том, что фашизм сегодня, это не тот фашизм, который мы привыкли видеть по фильмам, там, например, «17 мгновений весны» или другие фильмы, когда люди ходят строем, там, с факелами, с флагами.
Хьюго Босс уже не шьет форму.
Да, да, Хьюго Босс уже не шьет такую форму. И это сегодня фашизм – это совсем другое. Сегодня он представляет собой, ну, как бы следуя за формой, капиталистической формой, которая тоже меняется, это такой сетевой, как бы, фашизм. Сегодня нет никаких вертикалей в этой структуре, но вот эта вот бацилла человеконенавистничества, да, она там засела, она присутствует, и именно этим определяется фашизм, который продвигается не харизматичным каким-то лидером, а, ну, какими-то группами, какими-то людьми, которые общаются между собой. Это не обязательно должна быть какая-то военизированная структура, да, посредством там социальных сетей и так далее. Вот поэтому сегодня фашизм изменил свой вид, но суть его не потерялась. Это по-прежнему инструмент капиталистических стран, которые решают проблемы, например, с рабочим классом, который осознал себя, который начинает проявлять себя и в политике этих стран, ну, как мы уже говорили, стран там второго-третьего мира, как они их называют, в колониях, начинает рабочий класс поднимать голову. Как с ним бороться? Нужно предложить какую-то альтернативу. Вот, пожалуйста, альтернатива – это, прежде всего, национализм, да, соединенный как раз человеконенавистничеством, то есть и ненавистью ко всем остальным, ко всем другим, особенно к ненавистью к идеологии другой, ну, например, особенно к идеологии левой. Да, отсюда и вот борьба с, прежде всего, с партиями социалистическими, коммунистическими партиями, так же, как это было и на Украине, когда начался Майдан. Первым снесли памятник Ленину на Крещатике. И, в общем-то, продолжают вот эту вот борьбу с этими памятниками. Вот поэтому вот так вот сегодня изменился фашизм. И эта бацилла присутствует везде. И, конечно, страны очень боятся вот этого вот сетевого фашизма, наличия у себя вот этих вот проявлений. Потому что понятно, что это ниточки от этого тянутся на Запад, и именно они манипулируют и управляют этими процессами.
Теорию инклюзивного капитализма можно назвать фашистской? По сути своей.
Ну, да, наверное. Почему же нет?
Это уровень гламурного фашизма, да, да, можно так сказать. Ну и каковы будут следующие шаги, вот, допустим, участие к вашему? Вы, кстати, возглавляли российскую делегацию парламентскую?
Да, вот Государственная Дума, у нас было три депутата от разных фракций. Значит, да, мы там присутствовали. Было также у нас и от Совета Федерации тоже присутствовали три сенатора. Значит, вот я возглавлял от Государственной Думы. Что касается дальнейших шагов, то, как я уже сказал, принято решение о том, что будут разрабатываться вот такие вот нормативные акты, и мы договорились, что возможно, что весной снова пройдет подобный форум. Не факт, что он пройдет в Венесуэле, может быть, в какой-то другой стране он пройдет. Вот посмотрим. У нас также намечался антифашистский форум, который должен был пройти в Минске в 20-х числах ноября. Значит, но сейчас его перенесли. Он получил поддержку президента Белоруссии Лукашенко, этот форум. Вот, поэтому, ну, не знаю, может быть, как-то эти форумы пройдут совместно, может быть, раздельно. Сейчас вот будет решаться этот вопрос. Но самое главное, что страны озаботились этой проблемой. Они видят, что Запад пытается влиять на них, и помимо и культурного воздействия, и экономического воздействия, управленческого воздействия посредством, там, например, международных организаций, ВТО и так далее, есть еще и вот такое вот влияние, как бы общественно-политическое, да, когда Запад имеет вот такие вот свои силы, оголтелых таких националистов в каждой стране для того, чтобы при случае можно было замутить какой-нибудь очередной Майдан, чтобы вот там скакали такие люди. Это же может произойти в любой стране.
А проблему международного терроризма, религиозного фундаментализма рассматривали там? Это ведь тоже, по сути дела, фашистские методы террора, угнетения, убийства, геноцида?
Конечно, конечно, безусловно, да.
То есть можно сказать, что проблема фашизма носит поливариативный характер, глобальный, ну, как бы это термин, который обозначает вот это социально-политическое зло.
Да, да, сегодня это уже не там, какое-то явление в одной, двух, трех странах. Сегодня это конкретный инструмент, которым пользуются западные страны и пытаются взращивать его, в общем-то, во всех других странах, которые являются для них подконтрольными.
А на этом форуме принимали участие делегаты именно из западных стран?
Да, там были представители, но я не уверен, что это были парламентарии, возможно, это были представители, там, может быть, общественных организаций или политических организаций.
А под чьей эгидой происходило мероприятие?
Ну, приглашающая страна – это Венесуэла.
Правительство.
Была, ну, парламент Венесуэлы, Национальная ассамблея, да, Венесуэлы. Мы встречались, там наша делегация встречалась с президентом, с Николасом Мадуро в его там резиденции, в президентском дворце. Значит, также мы встречались и с председателем Национального парламента республики. Тоже у нашей делегации была встреча. Вот, поэтому, ну, так можно сказать, что очень насыщенно прошли эти два дня.
А какие у вас впечатления от Венесуэлы как страны? Как там вот люди живут? Что вы успели увидеть?
Конечно, им есть, мягко говоря, куда стремиться, но это общее явление для практически всех стран сегодня Южной Америки. И даже те страны, которые еще там в 70-х, может быть, годах прошлого века, в 80-х годах прошлого века, приближались к уровню жизни к западным странам, ну, там, Аргентина та же самая, например. Значит, сегодня как раз благодаря тому, что Запад вытянул все ресурсы из всех стран, и, в общем, они сегодня живут не очень хорошо, мягко говоря. Вот, западные страны не дают им развиваться, не дают ни технологий, ни возможности воспользоваться этими технологиями. Ну, например, в Венесуэле находится больше 20% запасов всей мировой нефти. Но извлечь эту нефть они не в состоянии, потому что все компании, которые приходят туда, они попадают под жесточайшие санкции сразу же. Министерство финансов Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты просто не дают возможности добыть эту нефть. Там, поэтому даже воспользоваться своими собственными ресурсами им достаточно тяжело. Ну, это понятно, вот эти вот как раз международные санкции, для того, чтобы начать какую-то торговлю с другими странами, им тоже нужно как-то найти возможность эти санкции обойти. Финансовые институты тоже там практически, в общем-то, в таком зачаточном состоянии. Поэтому, конечно, странам, находящимся под таким влиянием, очень тяжело развиваться. Это у нас все-таки большая история, и есть собственные технологии, да, во всех сферах. Советский Союз развивался самостоятельно, и тоже были наложены все возможные санкции на Советский Союз, и мы все делали сами, в том числе даже там до самолетов. В самолетах все детали были произведены в Советском Союзе. Поэтому у нас, в общем-то, есть возможность бороться с этими санкциями, а у этих стран таких возможностей, конечно, очень мало.
В общем, если хотите справедливый, свободный мир, сделайте его сами. Никто не даст избавления.
Никто не даст нам избавления.
Спасибо, Георгий Петрович, за интересный рассказ. С нами на радио «Аврора» в программе «Красная линия» был Георгий Камнев, член Президиума и глава юридической службы ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Спасибо. Смотрите и слушайте «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом в описании кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. И читайте телеграм-канал «Аврора». Там открытые комментарии, живые дискуссии, много интересных материалов. Мир вам!